Исход. Урок 20, глава 20, заключение. По мере продвижения в изучении Деколога 10 заповедей, мы, наконец, закончили разбирать наиболее спорные из них и перешли к тем, которые менее спорны. Вы можете немного расслабиться. Перечитайте Исход 20:12. Пятое слово. Пятое слово предписывает детям проявлять должное уважение и надлежащую заботу о своих родителях. Оно также содержит причину, по которой мы должны подчиняться этому принципу, чтобы наши дни на земле могли быть продлены. Теперь, в зависимости от вашего перевода, вы можете сказать, что это действительно по-еврейски, потому что Бог, очевидно, имеет в виду землю Израиля, когда говорит «земля». И, конечно, это один из аспектов значения этого текста. Но, как мы сейчас, надеюсь, начинаем понимать, несмотря на то, что Иегова дал эти принципы в Завете Моисея Израилю, эти принципы предназначены не только для Израиля, они касаются того, как должна функционировать Вселенная, созданная Богом. Еще раз заострю ваше внимание на том, что это принципы, по которым должны жить искупленные люди. Давайте никогда не будем забывать, что Израиль был избран Богом по его милости, чтобы получить и хранить Слово Божье для всего человечества, а не только для себя. Слово, используемое в стихе 12 для обозначения земли на иврите – Адама. Оно связано с именем первого сотворенного человека – Адама. Чаще всего Адама переводится как «земля», в значении «почва» или «земля», «грязь», но также может означать «землю» как нашу планету. Иногда оно переводится как «страна» или «земля», как «земля ханаанская», но это действительно дает нам неправильное представление о значении. Например, когда Библия говорит нам, что Моисей стоял на святой земле, на иврите это означало «стоять на святой Адама». Идея заключается в том, что, как правило, Адама не следует воспринимать как ссылку на конкретный регион или страну. Часто мы видим, как израильтяне в Библии называют землю Израиля просто землей. Но в этом случае используется совершенно другое еврейское слово – «эрец». Иегова говорит, что мы получим благословение более долгой и изобильной жизни на земле, если будем относиться к нашим родителям с любовью, уважением и заботой, которых Бог ожидает от нас. Это на самом деле наш долг. Одним из оснований этого принципа является центральное место семьи в Божьем плане для человечества. Стабильность семьи поддерживается надлежащим соблюдением структуры власти, которую Бог установил для семей, где родители находятся на вершине иерархии. Нарушение этой заповеди приводит к распаду семьи, если нарушение этой заповеди становится нормой общества, происходит распад нации. В книге пророка Иезекииля 22:7 мы читаем, что Иезекииль называет распад семьи одной из главных причин того, что Господь позволил Иуде быть сосланным в Вавилон. Перечитайте Исход 20:13, шестое слово.
Шестое слово – это запрет на убийство людей. Но чтобы понять, в каком довольно узком смысле следует понимать эту заповедь, акцентируем внимание на слове «убийство». Эта заповедь не касается общего смысла убийства. На иврите здесь используется слово «рецах». Это относится только к несправедливому убийству, умышленному убийству. Оно не означает «казнить», в смысле приведения в исполнение законного судебного приговора. Это не значит убить врага в бою или убить злоумышленника, защищая себя или другого. Преднамеренное убийство – очень хороший перевод слова «рецах». И то, как современный западный мир относится к умышленному убийству, в точности соответствует смыслу этого стиха. Теперь следующий вопрос. Как определить, какое убийство человека является справедливым, а какое несправедливым? Это одна из многих тем, которую Иегова раскроет в правилах и постановлениях, записанных начиная с главы 21, которые обычно называют законом, 613 законов Гражданского кодекса евреев. Мы обсудим это, когда доберемся до этой главы.
Что касается убийства, Бог говорит, что только Он имеет право отнимать человеческую жизнь. Однако Тора специально ставит перед человеческим правительством задачу определения виновности или невиновности человека, обвиняемого в этом преступлении, и поручает ему задачу наказания кровью за кровь. В Бытие 9 устанавливается этот принцип как обоснование Господом смертной казни. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Почему несправедливое убийство человека так серьезно? Снова в книге Бытие 9 нам сказано: «Ибо человек создан по образу Божию». Человек происходит от Бога, поэтому убийство человека – это очень серьезно, и Божье правосудие требует высшей меры наказания. Иронично, что в результате своего исторического развития человечество стало считать себя очень цивилизованным и гуманным, и поэтому большинство обществ в настоящее время отменили смертную казнь. Это прямое восстание против Божьих законов и принципов, и на самом деле, если не лишать убийцу. Жизни в соответствии с системой правосудия Господа человеческая жизнь обесценивается. Позвольте мне кое-что прояснить. В Библии не предусмотрено абсолютно никаких причин для смягчения смертного приговора убийцы. Практика замены смертного приговора тюремным заключением или даже выплатой выкупа семье жертв или полной отмены смертной казни не является современным явлением. В период второго храма, в то же время, когда Иешуа был жив, вынесение смертного приговора Синедрионом было редкостью. В христианских кругах популярно говорить, что это произошло потому, что римляне отняли у евреев право проводить казни, но это слишком упрощенно. На самом деле письменные источники говорят, что все, что нужно было сделать еврейскому суду, это обратиться к местной римской власти с решением по делу о наказании преступления смертной казнью. Римский губернатор рассмотрит дело, и если у него не будет серьезных аргументов, хотя, как мы видим, в случае с Иисусом не имели значения и серьезные аргументы, римляне утвердят его, а затем приведут в исполнение приговор еврейских религиозных властей. Другими словами, евреи имели право вынести смертный приговор, просто они должны были получить разрешение римлян и их согласие быть исполнителями приговора. Евреи долгое время считали, что милосердие – лучший путь, и часто смягчали смертные приговоры убийцам. В трактате Мишны Маккот мы найдем утверждение о том, что, по мнению Синедриона, выносить смертный приговор даже раз в 7 лет – это было слишком. Раввин, который прокомментировал это заявление, раввин Бен Азария, говорит, что один раз в 70 лет – это слишком много. Раби Акива говорит, что если бы он был членом Синедриона, то никогда и ни при каких обстоятельствах не допустил бы смертного приговора. Раввин Гамалиил ответил на это извращенное мышление тем, что если бы Синедрион принял точку зрения этих самых радикальных раввинов и никогда не вынес смертный приговор, количество невинной крови, пролитой в Израиле, резко возросло бы. Разве это не то, что мы видим в США, где смертная казнь была отменена во многих штатах, а правовая система делает ее практически невозможной в штатах, где она разрешена? Количество кровопролитий не уменьшилось за счет смягчения смертной казни, оно возросло.
Принцип Господа состоит в том, что лишить жизни убийцу значит на самом деле защитить жизнь, невинную жизнь. Перечитайте Исход 20:14. В зависимости от вашей версии, седьмая заповедь. Это либо стих 14, либо часть стиха 13.
Седьмое слово.
Седьмое слово говорит о том, что женатый человек не должен прелюбодействовать. Мы не будем сильно углубляться в эту тему, хотя следовало бы. Я хочу немного поговорить об этой заповеди, потому что она устанавливает принцип Бога, который большинство из нас не совсем понимают. Первое, что нужно понять, это то, что вся концепция супружеской измены по определению имеет место только в рамках института брака. Вне брака супружеская измена не имеет никакого значения. И брак – это не только важный элемент Божьего плана для человечества, но и играет определенную роль в отношениях Бога с человечеством.
Вся концепция брака заключается в том, что происходит союз. Согласно Писанию, этот брачный союз заключается между мужчиной и женщиной. Мы чаще всего видим в браке физический или сексуальный аспект, если смотреть чуть шире, также важны финансовый и юридический аспект. Но на самом деле союз, о котором Бог говорит в 7-й заповеди, это прежде всего духовный союз. Конечно, в современном мире существуют физические аспекты брака. И не последним в этой очереди является продолжение рода человеческого. Но это закончится в не слишком отдаленном будущем со вторым пришествием Христа. Причина, по которой я это говорю, заключается в том, что с точки зрения Иеговы грех прелюбодеяния заключается не столько в том, что муж или жена вступают в физический сексуальный союз вне брака, сколько в том, что наши души вступают в несанкционированный союз с другими. Бог позволил, чтобы мужчина и женщина могли создавать союз между собой перед Ним на всех уровнях, но только между собой. Единственный другой союз, разрешенный в рамках брака, это союз с Богом через Христа. Можно утверждать, что допускается своего рода третий союз между супружеской парой и телом Христовым, истинной церковью. Но этот союз не совсем одно и то же. Вот почему о нем говорят в терминах единства, а не союза. Вы, наверное, заметили, что о нашем союзе со Христом часто говорится в Библии с использованием терминологии брака. И это не является ни аналогией, ни иллюстрацией. Это абсолютно реально. И этот факт также должен помочь нам лучше понять, как мы должны рассматривать суть брака с точки зрения Иеговы и как мы должны рассматривать природу наших отношений со Христом. Точно так же, как земной брак – это мужчина и женщина, вступающие в союз друг с другом. Спасение – это наше пребывание в союзе со Христом. Позвольте мне уточнить еще немного. В будущем будет славный брачный пир, часто называемый брачным пиром Агнца, на котором невеста Христа, церковь, имеется в виду все верующие, вступит с ним в брак. Это говорит нам о том, что несмотря на то, что мы немедленно вступаем в союз со Христом после принятия Его Господом, то есть когда мы спасены, мы еще не полностью вступили в официальный и завершенный союз с Ним, подобный браку. Таким образом, наш союз и единство со Христом в конце нынешнего века станут еще более полными, чем сегодня. Поначалу это утверждение может показаться двусмысленным. Как может быть так, что мы вроде как женаты, но вроде как не с Иешуа прямо сейчас, а брак станет полностью завершенным позже? Хотя эта концепция может немного беспокоить нас. Она имела прекрасный смысл для евреев времен Христа. Потому что точно так же, как и сегодня, помолвка и обручение происходят до того, как происходит настоящая свадебная церемония. Так было и тогда. Тогда помолвка несла в себе гораздо более серьезное и осязаемое обещание, чем сейчас. Когда возникнет подходящая ситуация, мы более подробно изучим все церемониальные аспекты еврейского брака, которые не просто интересны, но и весьма поучительны. А пока просто поймите, что в момент обручения с еврейскими мужчиной и женщиной обращались так, как если бы они уже были женаты. То есть союз в какой-то степени начинался с помолвки. Ктува – законный брачный контракт. Был составлен и согласован, и он вступал в силу сразу же после помолвки, и помолвленная пара не могла расстаться без официального юридического постановления о разводе. Неверность в период помолвки считалась прелюбодеянием, После помолвки также имущество женщины считалось принадлежащим ее жениху, если он не отказывался от прав на него. Все, что оставалось после обручения для того, чтобы брак был завершен на 100%, это совершение брака, физический союз, который происходил после торжественного свадебного пира. Мы, принадлежащие Христу, в настоящее время находимся в состоянии обручения с Ним. Мы находимся в процессе заключения брака. Прямо сейчас Христос с нами в духе, и поэтому мы находимся в союзе с Ним в духе, но на брачном пире Агнца Он будет с нами лично, и поэтому мы будем в союзе с Ним лично. Таким образом, даже в наше нынешнее земное время обручение со Христом для нас вступление в союз с чем-то, что запрещено, для нас вступление в состояние неверности Христу ставит нас в состояние прелюбодеяния в наших отношениях со Христом в глазах Иеговы. Древнегреческое слово «мойхея», акуга, которое обычно переводится как «прелюбодеяние», должно пониматься в его древнееврейском смысле, чтобы мы могли полностью понять, что Бог говорит нам о прелюбодеянии. Когда евреи говорили о прелюбодеянии, они имели в виду неверность вашему партнеру по союзу. Это не обязательно должен был быть открытый акт секса. С другим, хотя чаще всего именно это и происходило. То, что представляло собой прелюбодеяние, а также надлежащие доказательства и наказания за него, со временем значительно изменилось. Во времена патриархов прелюбодеяние означало, что жена занималась сексом с другим мужчиной. Никаких доказательств, кроме подозрений мужа, не требовалось, и он сам мог предать ее смерти. Законы Моисея сводили требования об осуждении как минимум к двум свидетелям. Ко времени Христа требовалось много доказательств, по этому вопросу должен был вынести решение суд, и смерть все еще была одним из ряда возможных наказаний, но чаще наказанием было какое-то публичное унижение. Вскоре после Христа смертная казнь за грех прелюбодеяния была отменена, потому что он стал настолько распространенным, что его почти невозможно было контролировать, а число женщин, которые были бы казнены, было бы настолько огромным, что исполнение смертного приговора было немыслимо. Во все библейские времена прелюбодеяние считалось чисто женским преступлением и грехом. Считалось, что мужчины не были подвержены ему. Конечно, Христос ясно дал понять, что это был не Божий взгляд на прелюбодеяние, и в книге Левит мы читаем, что мужчины и женщины подвергались одним и тем же наказаниям. Неверность женщины своему партнеру по союзу в форме братания с другим мужчиной или принятие стороны другого мужчины в разногласиях против ее мужа также была прелюбодеянием в библейские времена. Итак, прелюбодеяние в том, что касается Бога, несет в себе широкий смысл неверности Иегове на духовном уровне и даже включает в себя идею вовлечения другого человека вместе с вами в это неверие, потому что для танго нужны двое, не так ли? Дело в том, что человечеству доступны определенные союзы, в которые нам запрещено вступать, особенно если мы хотим быть в союзе со Христом. Другими словами, существуют некоторые союзы, которые являются взаимоисключающими. Священное Писание объясняет, что, по сути, то, с кем мы находимся в союзе, определяет, как Бог видит нас. Таким образом, очевидным примером может быть то, что если мы вступим в духовный союз с сатаной, мы не сможем быть в духовном союзе со Христом. Эти два союза являются взаимоисключающими. Есть и другие запрещенные союзы. Все они разрушительны. И Павел приводит их список в 1 Коринфянам 6, но это не наша цель. Поэтому мы не будем рассматривать каждый из них. Дело в том, что наш союз со Христом больше всего похож на наш союз в человеческом браке с точки зрения Бога. Поэтому для верующего, вступающего в запрещенный союз, находясь в союзе со Христом, или для мужа или жены, вступающих в союз вне брака, Библия будет использовать один и тот же термин – прелюбодеяние. Итак, нам нужно понять, серьезную природу этого конкретного греха в гораздо более широком контексте, чем мы обычно думаем о нем. Теперь я уверен, что некоторые из слушателей хотели бы немного обсудить современные аспекты супружеской измены при разводе и повторном браке. Я действительно не думаю, что это подходящий урок для этого, но я хотел бы сделать всего пару кратких замечаний по этому поводу. Во-первых, совершение прелюбодеяния, будь то неверность супругу, или, возможно, в зависимости от вашей теологии, путем развода и последующего повторного вступления в брак, ни в том, ни в другом случае не является непростительным грехом. Нет такого греха, который мы могли бы совершить, за который Иешуа уже не заплатил бы. И также, пожалуйста, поймите, что в общепринятом значении термин «прелюбодеяние» в Библии имел отношение к замужней женщине, живущей с мужчиной, не с ее мужем, на которую общество смотрело свысока. Она никогда не получала законного развода, как правило, потому что решал давать ей развод или нет муж. Мужчины, с другой стороны, обычно разводились со своими женами, чтобы быть с другой женщиной. То есть они просто уставали от женщины, которая была их женой, и искали другую. Хотя в те дни это было социально приемлемо, для Иеговы это неприемлемо, и Иешуа подробно говорил об этом, пытаясь прояснить этот вопрос. Во-вторых, Библия борется с разводами и повторными браками. Павел подробно разбирается в этом вопросе и дает определенные рекомендации по этому поводу. Часть из них, по его словам, исходит от Христа, остальное – его личное мнение. Тем не менее, он и Иисус – ясно дают понять, что причина даже просто рассмотрения вопроса о разводе и повторном браке заключается в том, что Иегове хорошо известно о нынешней жестокости человеческого сердца и о том, что он никоим образом не оправдывает развод, он предусмотрел, чтобы мы не грешили еще больше, если наш брак рухнет. Вот в каком контексте Павел сделал свое заявление о том, что в некотором смысле лучше, если вы не состоите в браке. В современном развращенном обществе существует парадокс. Одинокие люди не способны сохранять целибат, избегать блуда, а женатые люди не способны сохранять верность друг другу, избегать прелюбодеяния или даже быть в состоянии ладить достаточно хорошо, чтобы достичь мира достаточного, чтобы оставаться в браке. И в обоих случаях, когда мы терпим неудачу, это влияет на наши отношения с Иеговой. О чем так беспокоится Павел? Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня в этом отношении, ничем не отличаются от проблем во времена Христа. И, наконец, мы должны видеть во всем этом благодать Божью. Ради Бога не думайте, что если вы разведены, а теперь снова вступили в брак, то вы находитесь в несанкционированном союзе. И чтобы наладить отношения с Богом, вы должны покончить с этим. Был ли это грех, который поставил нас в такую ситуацию в первую очередь? О, да! И именно к этому увещанию стремились и Христос, и Павел, потому что многие разведенные, особенно мужчины, вообще не испытывали угрызений совести по поводу развода. Мысль заключалась в том, что в соответствии с законом Моисея и некоторыми более поздними традициями для пар была установлена юридическая процедура развода. И если скрупулезно следовать этим юридическим процедурам, то Иегову все устроит, и все будет хорошо и прекрасно. Не устроит. Если вы развелись и вступили в повторный брак, просили ли вы у Бога прощения за это и за все, что к этому привело? Если да, то примите его прощение и признайте, что Христос искупил это ваше прегрешение за вас. И двигайтесь вперед с благодарностью за чудесную милость, которую он проявил, дав вам новый союз, в рамках которого вы можете исполнить свое предназначение, для которого мужчина и женщина были созданы, хотя его намерение состояло в том, чтобы нам никогда не понадобился другой, кроме первоначального союза. Человек – это Божья любовь. Вот почему мы нуждаемся во Христе. Суть в том, что хотя на первый взгляд мы обычно думаем о прелюбодеянии как о проблеме плоти, что, безусловно, так и есть. На самом деле это также очень важная духовная проблема. Здесь снова эта двойственность физическая и духовная, существующая одновременно, а прелюбодеяние вращается вокруг запрещенных союзов. Поэтому мы должны четко понимать, что седьмая заповедь касается не только наших человеческих брачных отношений, но и наших отношений с Иеговой и более конкретно с Иешуа, с которым обручен каждый верующий. Перечитайте Исход 20:15. Это еще один стих, который может быть обозначен в вашей Библии как 13 стих. Восьмое слово. Восьмое слово говорит о воровстве довольно прямолинейно, так что здесь нет необходимости останавливаться. Оно означает именно то, что там написано. Тем не менее, еврейское слово, обозначающее воровство, ганаб, также несет в себе идею уловки, подлости. Идея здесь в том, что получить что-то, что не принадлежит вам по праву путем подлости или обмана, это такая же кража, как зайти в сетевой магазин и сунуть шоколадку в карман. Очевидно, что класть эту еду в свой карман – преступление. Но в представлении Бога получение чего-либо путем обмана, даже если это технически законно и, следовательно, не является уголовно наказуемым преступлением, также является воровством. Перечитайте. Исход 20:16, 9 слово. Девятое слово часто преподносится просто как «не лги». И, конечно же, это часть смысла этой заповеди. Но это слово имеет юридический или судебный смысл и означает, в первую очередь, говорить что-то ложное против кого-то в суде. И это очень хорошо вписывается в рамки Торы, закона. То есть все древнееврейские мудрецы видели в Торе Божью справедливость. Контекст этого слова во многом совпадает с лжесвидетельством. То есть на судебном процессе, если вы даете ложные ответы или обвиняете кого-то ложно, прекрасно зная, что обвинение не соответствует действительности, то виновны именно вы. Точно так же, как мы должны быть очень осторожны, когда нам приходится использовать имя Бога, мы также должны быть очень осторожны в том, что мы говорим о других людях, особенно если это носит негативный характер. Когда мы сплетничаем или обвиняем кого-то в чем-то, о чем мы не знаем из первых рук, мы рискуем нарушить принцип девятого слова. Перечитайте Исход 20:17. Десятое слово. Десятое слово гласит: «Не желай дома ближнего твоего, или его жены, или его слуги, или его животных, или чего-либо еще, что принадлежит ему». В данном контексте слово «желать» несет негативную окраску и означает, что человек готов сделать все, что угодно, чтобы получить желаемое. Или то, что у кого-то есть объект вашего желания, а у вас нет, вызывает у вас такую зависть, что вы едва можете это вынести, это вызывает у вас горечь. Или, что встречается еще чаще, то, что у кого-то есть что-то, чего нет у вас, кажется вам несправедливым, потому что вы заслуживаете этого больше, чем они. Список искушений в этом слове, которые могут вызвать желание буквальный, и во многом соответствует контексту древнееврейской жизни и культуры. В племенных культурах, таких как Израиль, типичный способ, которым кто-то добивался желаемого, от которого, кстати, Иегова пытался отучить Израиль, заключался в том, чтобы забрать то, что принадлежало кому-то другому. Обычно забирали не из своего племени, но не обязательно. Упоминание о рабах или мужчинах и служанках в основном относится к собственности и богатству. Слуг обычно покупали, или они добровольно заключали контракт, иногда называемый рабским, на определенный период времени, чтобы они могли погасить семейный долг или научиться ремеслу, или потому что они были настолько бедны, что это был один из немногих способов выжить. Но
захват, похищение чьей-либо жены, детей и рабов также было. распространенным языческим способом усиления личной власти за счет увеличения численности семьи или племени. И, кстати, эта практика не умерла. Она все еще встречается сегодня в племенных культурах Африки и Азии.
Упоминание о животных снова говорит о богатстве. Поскольку израильтяне были в основном пастухами, животные представляли собой все богатство, которым они владели. Чем больше было животных, тем богаче был человек. И, справедливости ради, по отношению к этим 3 миллионам странствующих евреев, чем еще они могли занять свои мысли днем и ночью, кроме желания того, что могло быть у кого-то другого, а у них не было? Они не собирали вещи и не бродили каждый день. После горы Синай они переезжали всего несколько раз. В течение 40 лет, проведенных в пустыне, они несколько месяцев оставались на одном месте, пока не кончались пастбища или вода, или переезжали по Божьему указанию. Как только все устраивалось, появлялось ужасно много свободного времени, чтобы просто посидеть и подумать. И поскольку люди есть люди, особенно когда в них закрадывается недовольство своим положением, чего еще им можно было хотеть там, в бесплодной пустыне, кроме того, что было у одного из их соседей, мы хорошо знаем, или по крайней мере должны знать, что в обществе всеобщего благоденствия, где много праздности, стремление к тому, что есть у других, становится национальным времяпрепровождением. Что ж, на этом мы завершаем наш обзор 10 слов, которые являются 10 принципами, на которых Бог будет основывать все другие заповеди и инструкции, которые Он даст человечеству. Это всего лишь подготовка к тому, что должно произойти. Перечитайте Исход 20:15-23. В некоторых Библиях может быть 18:26. Какой это был день для Израиля? Умопомрачительные физические явления, сотрясавшие гору, дым, поднимающийся с ее вершины, громоподобный звук голоса Иеговы, когда он излагал принципы своей системы правосудия, чтобы весь Израиль мог их услышать, и звуки шафара, эхом отражающиеся от дна долины, все это вселяло в людей благоговейный страх перед Богом. Могло ли случиться так, что точно так же, как Петр почувствовал, что он не сможет стоять в присутствии Бога, когда он, наконец, понял, кем был Иешуа, так же было и с евреями, что их ноги едва могли удерживать их в вертикальном положении достаточно долго, чтобы они могли отступить от Святой горы. Итак, люди попросили Моисея поговорить с Богом за них, и чтобы Бог поговорил с Моисеем, а затем Моисей передал им то, что скажет Бог.
К сожалению, это был не совсем духовный страх, который заставил их попросить Моисея вмешаться. И Моисей мгновенно осознал это и сказал людям, стих 20, «Не бояться, ибо было 3 причины, по которым Иегова пришел к ним в этом удивительном проявлении силы и славы. Первое, чтобы проверить или испытать их, чтобы предать Израиль суду. Здесь присутствует еврейское слово, обозначающее суд, и оно передает идею о том, что евреи являются объектами системы правосудия Иеговы. Слишком часто мы представляем себе фразу «быть испытанным» или «испытание» как серию испытаний или препятствий, данных Богом на нашем пути, наблюдающим, как мы реагируем на них, а затем судящим нас в зависимости от того, как мы поступаем. Хотя иногда в нашей жизни возникают проблемы и трудности, с которыми Иегова позволяет нам бороться, это не основная суть этой идеи. Здесь дело скорее в том, что Господь неуклонно учит свой народ своему пути справедливости, как жить по нему и как им управлять. Второе. Люди должны испытывать благоговейный трепет перед Богом, а не страх перед Ним. Идея состоит в том, чтобы испытывать почтение к Его святости. Тем, кто любит Бога, никогда не нужно испытывать страх перед Богом, но те, кто не любит Бога, безусловно, должны Его бояться. И третье. Евреи должны научиться не грешить. Бог через 10 слов, которые он только что дал им, и грядущую серию из более чем 600 законов учит людей тому, в чем заключается его святая природа, каковы его стандарты справедливости и праведности, не только для того, чтобы они могли развивать философию жизни, как их соседи-язычники, или создавать религиозные доктрины, или вести интеллектуальные дискуссии об этом. Скорее, чтобы люди, которых он выделяет для себя, не оскорбляли его, не совершали преступления против самого святого, который отделяет их от других народов по своей благодати. Далее Иегова говорит Моисею напомнить людям, и, честно говоря, я думаю, что это было больше на благо будущих поколений, а не тех, кто там был, что сам Бог сказал эти слова, и не только Моисею. Все это слышали. Это было сделано публичным образом, чтобы не было никаких сомнений в том, что это был Божий путь, а не Моисеев. И Иегова снова обращается к теме других богов и создает образы. Неужели он просто повторяется, повторяет вторую заповедь? Я так не думаю. Слово, конечно, говорило «никаких других богов», но затем речь пошла о создании символов, образов и представлений о нем. И это очень хорошо согласуется с самой ранней еврейской мыслью по этому вопросу и было подтверждено при строительстве скинии собрания, что никаких изображений его личности он не велел строить, и, конечно же, ни одно из них не было сделано. Далее он устанавливает еще один важный принцип. Иегова будет определять, где именно должны быть построены его алтари и как они должны быть построены. У жертвенника есть только одна цель – жертвоприношение. Жертвенник – это не просто памятник, напоминание о человеке или событии. Это не подиум, где кто-то говорит или выступает. Будь то у язычников или у благочестивых, алтарь – это место, где совершается поклонение божеству и совершается жертвоприношение этому божеству. И где бы Бог ни решил поставить алтарь, там, предположительно, в сочетании с надлежащей жертвой, Бог благословит свой народ. Но только там, а не просто в любом месте, которое люди захотят выбрать. И он не хочет, чтобы место для алтаря выглядело грандиозно, потому что в глубине души мы все понимаем, что на самом деле происходит, когда мы пытаемся построить невероятные здания для Иеговы. Все заканчивается тем, что мы строим невероятные здания для себя, применяя наши собственные усилия, наши собственные таланты и дары, наше собственное процветание, окружение, которое нам нравится. И Иегова говорит здесь, что достаточно сделать жертвенник просто из земли или построить каменный жертвенник, если они захотят. Но это должны быть просто сложенные камни в том же виде, в каком они были подняты с земли. Потому что прикладывать инструмент к этому камню, чтобы попытаться сделать его лучше, чем он есть в своем естественном состоянии, оскверняет этот алтарь в глазах Бога. Что ж, если когда-либо и было наставление от Бога, которое игнорировалось как евреями, так и христианами, так это оно. Разве мы не строим самые замечательные сказочные соборы, церкви и синагоги для Иеговы? Мы украшаем их лучшими материалами и делаем все возможное, чтобы они оставались безупречными. И давайте не будем путать скинию собрания, которая была построена из дорогих материалов, а позже храм, который был просто постоянной версией скинии, с тем, о чем здесь говорит Бог. Скиния была построена как учебное пособие и место, где Бог будет обитать с человеком. Все связанное со скинией имело огромное значение, пророческое значение, и в некотором роде было даже смоделировано по образцу небесной обители Иеговы. В наши дни Богу больше не нужны храмы из камня, дерева, золота и серебра. Мы – его храм. Точно так же, как все, чего он хотел здесь, в книге «Исход», это прах земной как материал для жертвенника, так и сейчас Он хочет, чтобы прах земной, из которого мы были созданы, стал местом, где его дух живет с человеком. Места, где мы собираемся для общения и совместного поклонения, не являются современными эквивалентами скинии или храма. Бог даже не хотел, чтобы был построен постоянный храм. Он сделал это только потому, что царь Давид так настаивал на том, чтобы построить его. Нет, я могу однозначно сказать, что Иегова предпочел бы, чтобы мы служили ему своим послушанием, а не великолепными сооружениями, на которые мы тратим деньги и время, необходимые для строительства и поддержания красивых зданий, вместо того, чтобы накормить голодных, исцелить больных, благословить его народ Израиль и нести Евангелие миру.